Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 23 сентября 2024 года, и наша тема сегодня – указ 1431 год спустя. Но этот указ появился 21 сентября 1993 года, и просто сейчас в очередную годовщину хотелось подвести его некоторые итоги. Сразу хочу сказать вот относительно ваших вопросов. Дело в том, что вот у нас пока некие трудности так с подключением через VPN, без VPN, тут мы еще экспериментируем. И поэтому я ваши вопросы сразу получить не смогу. То есть я их смогу получить только за 15 минут до конца эфира. Ну, вот так редактор достойбал. Поэтому, значит, до этого времени, ну, как бы отвечать о них не получится, а потом вот, ну, как получится, так останется. Ну что же, теперь что касается темы самой. Ну, я был непосредственным участником этих событий, то есть вот прямо, как говорится, находился в их центре, непосредственно в Доме Советов, именно в момент его штурма 4 октября, до него еще годовщина не наступила, но и все предыдущие дни тоже. Поскольку я тогда был экспертом блока «Российское единство», являлся также членом Конституционной комитета по конституционному законодательству Верховного Совета России, непосредственно участвовал в обсуждении проектов Конституции, которые на тот момент представлялись. Я был как раз ответственным секретарем этой комиссии. Ну, ввиду вот происшедших событий, она, естественно, не смогла закончить свою работу, поскольку сам Верховный Совет был расстрелян, но, так сказать, предварительные этапы мне известны непосредственно. Я хочу сказать, что вот тогда, за год примерно до этого, в 92-м году, кажется, в марте, мы организовали Фронт национального спасения. Он был создан как раз на базе блока парламентского «Российское единство». И, по сути дела, вот тогда нашим основным лозунгом являлось «Ельцин – это война». Сейчас вам, может быть, это кажется странным или не поверится, но тогда это смотрелось как какая-то, подавляющим большинством, да, людей, не только специально зомбировано телепропагандой, хотя, собственно, интернета тогда в нашем понимании, по сути, не было. То есть был только вот телеящик и все, так сказать, как основное средство информации, ну, не считая газет. Но ящик, естественно, превалировал. Так вот, тогда большинством публики, народа, жителей, вот как угодно называйте, это воспринималось как некая гипербола. Ну, какая война? Ну, вы чего? Ну, да, ну, была какая-то заваруха в Карабахе, которая началась еще при Горбачеве. Но это где-то там, далеко. Ну, уже потом при Ельцине в 92-м году началась вот такая же война между Грузией и Абхазией. Ну, тоже это где-то там, народы горячие, южные, там где-то за хребтом, да, кавказским это все происходит. Вот подавляющим большинством это воспринималось так. А мы вообще-то жили уже, ну, больше 40 лет, да, в мирной стране, в сверхдержаве, которая, в общем, своим как бы весом, авторитетом и возможностями военно обеспечивала мир не только в себе самой, это уж как бы аксиома, а вообще во всем мире. То есть вот, во всяком случае, в европейской континенте никакой войны не было, и признаков ее возможности не наблюдалось. И поэтому, когда мы вот выступали с этим лозунгом, да, то это тогда казалось, ну, какая-то фантастика. Ну да, вот собрались какие-то экстремисты там где-то в Белом доме, в Верховном Совете. Вот они тут рассказывают там всякие ужасные сказки. А на самом деле, ну да, ну что, ну вот прошла либерализация, да, ну вот цены опустились, все тут бросились в торгашество, откуда-то там мафия повылезала из всех щелей. Тогда это еще было не в таком объеме, но как бы ростки уже прорывались наружу. Я имею в виду именно период вот 92-93 года. Но в общем и целом-то все вокруг спокойно. Ну какая война? Кто с кем собрался воевать вообще? Да мы все вот советские люди. Вот, 40 лет в этом жили. У нас все время молоко было по 30 копеек. Ну да, сейчас вот отпустили цены, оно там взвинтилось до каких-то там сумасшедших цен. Ну а так-то вообще никаких ни поводов нет, да и что мы будем тут делить, если мы все, в общем, из одной страны вышли. Вот я вам это все рассказываю просто для того, чтобы вы поняли, какое было умонастроение тогда, вот накануне этого указа, да, 1400. Что, ну да, вот вы тут сцепились с Ельцином там по каким-то поводам, там тем, всем, Беловежские соглашения, опять же, но с другой стороны, а что Беловежские соглашения? Ну, какие-то соглашения там заключили. Я еще раз подчеркиваю, я умонастроение, как говорится, простой публики, в том числе интеллигентной публики, да, вам рассказываю. Ну, что-то там заключили, ну, как будто бы страны как бы разделились понарошку. Потому что вместо СССР назвали это СНГ. Что такое это СНГ? Да хрен его знает. Все ездят свободно друг к другу. По советским паспортам. Понимаете? Ну, даже тогда еще вот внедрение каких-то самостийных паспортов, я имею в виду не только Украину, а вообще на уровне там, ну, Белоруссии, допустим, республик там, оно было еще так где-то вроде маячило, кто-то о нем говорил, но непонятно было зачем. Понимаете, основное было, если бы... Ну да, некрасиво, что да, паспорт, как бы советский герб, а его вот только что отменили. Но с другой стороны, а что там особенно морочится? Тут вообще тут все так бурлит, демократия, понимаешь. Все тут одно меняется, другое появляется, какие-то указы, свобода торговли. Ельцин один из первых указов своих, да, после 91 года объявил свободу торговли. Вот сейчас это, наверное, мало кто еще даже помнит или представляет, что это такое. А это означало, что на любом углу ты можешь торговать там чем угодно. И вообще, ну не только вся страна, а Москва там вся, допустим, центральная ее часть, там в районе Лубянки и так далее, превратился в какой-то огромный такой барышный рынок, где люди что-то торговали с рук, что-то покупали, что-то раскладывали на каких-то там импровизированных расстеленных прилавках или газетках. Понимаете, вот это был такого рода сюр. Сейчас это тоже трудно себе представить. А тогда это именно так конкретно и было. И вот на этом фоне говорить о том, что Ельцин это война, что что-то сейчас тут произойдет ужасное, ну вы нас стращаете просто, пугаете, вот так вот козу показываете. Понимаешь? Вот это в мыслях было это, для того, чтобы вам немножко понять, как, собственно, воспринимали вот это вот противостояние 93-го года, вот окружающее вокруг публика. Вот когда шел расстрел Дома Советов, это уже я забегаю немножко вперед, за указ 1400, да, то огромное количество народу, например, собралось вот вокруг и на крыше здания, которое находится вот как раз на углу от Дома Советов, да, так через... ну, накрест через перекресток, потому что напротив прямо находилась по другой стороне улицы гостиница «Мир», и вот это вот здание, книжка, бывшее здание Совета экономической взаимопомощи, которое заняло тогда московская мэрия, ну и которую, соответственно, оккупировали так вот те, кто осаждал Дома Совета. А напротив, вот на углу здания, оно было жилым. И там, как говорится, вот когда начались уже эти стрельбы, и все, стояла публика и просто так сказать, глазела на все это. Ну, то есть, я к чему говорю, у нее даже какого-то сочувствия или антипатии к той или другой стороне не наблюдалось. Просто, ну, вот было зрелище такое. Понимаете, там у Останкина где-то расстреливали накануне, ну, это было там ночью кто-то где-то, это мало кто видел, только в телерепортажах не идут участники. А вот это прямо среди бела дня, был такой ясный, хороший день, вот как сегодня в Москве. Да, ясно, солнечно, так сказать, вот все хорошо видно. Понимаете, вот на это, и тут тебе, так сказать, напротив центра Москвы выкатывают 4 танка и начинают стрелять. А до этого, кстати, стреляли БТРы. Ну, вот они так окружили Дом Советов, и, по-моему, те, кто в них сидел, они задались такой вот своеобразной целью, из крупнокалиберного пулемета попасть в каждое окно, которое было в их доступности в Доме Советов. Ну, я имею в виду вот это вот здание Белого дома, да. И надо сказать, что они в этом сильно преуспели. Потому что все те окна, которые выходили вот на улицу, они все абсолютно были разбиты, прострелены. Понимаете, вот, вот реально вот каждое буквально окно. Они довольно большие, ну, там, понятное дело, так сказать, в них, может быть, прикольно было попасть, понимаете, кому-то там сидящему в башне. Ну, попадали и стреляли. Это же длилось несколько часов еще до того, как, собственно, на сцене появились танки. Вот. Но, возвращаясь вот к теме войны, вот теперь, 30 лет спустя, мы как бы можем оценить не только такую блефовость и наивность тех, кто вот тогда нам не верил, под влиянием телепропаганды, какого-то собственного соображения, так сказать, жизненного опыта, если угодно, который, как казалось бы, вовсе не тот, который нужен был, так сказать, в этом новом демократическом, так называемом, мире. Ну и как они на это реагировали? А после этого мы знаем, что было. Была Чечня, была Сербия, если говорить не только за границей Советского Союза, была Осетия с вторжением и жертвами. Есть Украина, конечно, которая непосредственное следствие вот всего этого процесса, который шел на протяжении 30 лет. Ну, он начался, с моей точки зрения, не прямо при Ельцине, он начался уже при Горбачеве. Вот с Карабахом и, соответственно, войной в Абхазии. Ну, это уже раннее ельцинское время. Но, так сказать, Ельцин его с успехом продолжил и развил своими политическими действиями. Вот что и привело к тому, что войны, в которых мы сейчас участвуем, тут можно просто найти какой-то редкий интервал, может быть, в эти годы, когда одна война уже успела закончиться, а вторая еще не успела начаться. Но процесс, собственно, шел непрерывно. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, по поводу того, о том, что предупреждали, что Ельцин приведет к войне, ну, действительно, вы исходили из каких-то логических предпосылок, зная и окружение Ельцина, зная и характер Ельцина. Не только вы, я имею в виду вы, которые это видели воочию. Зная, видимо, историю, зная психологию людей. И остальные люди, им это не нужно. Те люди, которые просто глазели, как Белый дом расстреливают, и расстреливают фактически их права, их свободы, их будущее, которые не понимали, а может и понимали все это дело, когда вы говорили, что Ельцин война. Но это что ж, это надо тогда оторваться. Это же надо тогда как-то действовать, это надо проявлять какую-то активность, это надо как-то не быть трусом для этого дела. Признать, может быть, свою неправоту, если кто-то там надеялся на Ельцина. Хотя, опять-таки, зная его по Свердловску, по его там приписке, про его царские замашки первого секретаря, и почему его Лигачев продвигал. Это вообще такая странная история. Но люди хотели, потому что людям важна картинка. Людям важна не то, что правда, а важна красивая картинка, важна сопричастность к какой-то группе. Причем не какой-то, а группе победителей, конечно, а не абы кого. И они видели в этом Ельцина. А когда Верховный Совет стал показывать фигу, то тут, конечно, сместилась ситуация. Тут для многих возник вопрос. А вот кто сильнее? Вот этот вот один пьяный Ельцин или такой коллективный парламент, за которым закон, за которым суд, за которым целая куча политических сил, за которым вице-президент? И тут, конечно, вопрос, на чьей стороне быть и у кого, скажем так, в мутной воде поймать рыбку. Я не говорю про искренних людей, я говорю про тех, которые вот эти колеблющиеся персонажи, которые ни туда и ни сюда.
Ну, ты знаешь, во-первых, относительно, конечно, количества этих людей, количества этих персонажей, хочу сказать, что именно тогда, вот именно в то время, а это, в общем-то, было время социального обострения, да, такого достаточно острого противостояния, когда действительно надо было, ну, для того, кто хотел и мог, выбирать ту или другую сторону. Вот именно тогда у меня родилась оценка, что социально активное население в реальном исчислении, оно составляет где-то от 1 до 5% людей вообще. Вот остальные 95%, нравится нам это или нет, это пассив. И надо сказать, что вот эта вот оценка, которая у меня родилась в те времена, она родилась не на пустом месте. А в частности потому, что ну, все мы, и я в том числе, были в определенном смысле как бы отравлены десятилетиями марксистской теории. Я-то ее изучал профессионально, понимаешь, и как, так сказать, кандидат экономических наук, и как, так сказать, в общем-то, и в институте, и в университете мне это было интересно, поэтому я действительно это изучал. И мы были отравлены и в том смысле, что ну, марксистская наука традиционно представляла вот все революционные процессы как движение масс. Как то, что вот масса, охваченная революционным порывом, все как один там, понимаешь ли, слились, так сказать, в какую-то идею и начали ее защищать. И поэтому, вот, скажем так, острие нашей пропаганды, если угодно, оно было направлено на массы. И это была, безусловно, неравная борьба. Потому что, ну, одно дело, так сказать, агитировать кого-то лично, через знакомых, через газеты, через разговоры там и так далее, сколь бы широким активом они ни велись. И другое дело иметь зомбирующий ящик, который, ну, просто действует по автомату на миллионы. Я уж даже не беру там тиражи каких-нибудь газет, там, типа «Московского комсомольца» или там «Комсомольской правды», которые на тот момент, в отличие от сегодняшнего, не надо путать, надо думать, что сегодня многие их раскроют, они же продолжают выходить, и скажут, да, это да, такая патриотическая газета, ну, может быть, там, с каким-то там своим уклоном. Тогда это были органы такой ярой, отчетливой демшизы. Вот как в нее попадали именно комсомольцы, вот, даже не члены партии, вот, понимаешь, а именно комсомольцы. Вот они были какой-то, становились такой отъявленной демшизой, ну или комсомольские органы. Вот это тоже отдельный интересный исторический вопрос, я не буду сейчас в него углубляться, но вот именно эти органы, они были, так сказать, самыми такими яростными, что называется, с пеной у рта. Вот. И, конечно, противопоставлять всему этому вот, так сказать, наши возможности, ограниченные во времени и пространстве, потому что за телеиглу была борьба жуткая. Она не только была там во время штурма Останкино, она длилась и до этого в течение там, ну, предыдущего года, скажем так, вот, примерно, да, с разным степенью, так сказать, успеха. Это тоже отдельная история, вот, ее сейчас тоже в нее не буду углубляться, потому что она достаточно длинная со своими сюжетами и поворотами. Конечно, это противостояние поэтому было, ну, неравным. А реальность, к сожалению, состояла в том, что воевать-то надо не за массы, а воевать надо за актив. То есть за социально активных людей. Вот те, которые могут быть ячейками, кристаллизаторами, так сказать, там, настроения масс в своих, как говорится, местах, там, где они действуют. Вот это реальная сила. Знаешь? И, кстати, потом уже, постфактум, как бы знакомясь вот с самыми разными работами теоретиков революционных движений, реальных революционных движений 20 века. Я имею в виду уже не только Ленина, да, там, Троцкого и так далее, то есть советских, да, лидеров, но те, которые много писали о революции. Потому что Сталин, например, о ней писал довольно мало. Он уже все-таки практик уже устоявшегося, победившего, да, социализма. Но и писали такие люди, как там, ну, я не знаю, Мао Цзэдун, Муссолини, Гитлер. Вот, кстати, его «Майн кампф» – это с точки зрения революционера, если вот так брать, это самая действенная книга. Как-то не парадоксально, потому что там речь идет не о каких-то там построениях фашизма, а о том, как реально создаваться и ведется революционная борьба. Но я напоминаю, что она была написана в 25-м году. То есть, когда еще до 33-го, уж тем более до 45-го, было еще там далеко, и он даже не просматривался в перспективе. А вот с точки зрения, как организуется вот эта вот революционная борьба повседневная, Но там, ну, я сказал бы самые такие практические замечания, так сказать, и обозрения на этот счет. Вот. Но возвращаясь к нашим баранам, вот, хочу сказать, что именно поэтому нам выиграть эту борьбу было сложно. И в этом смысле вот последующий расстрел Дома Советов, да, он был логичен. Он неприятен, но был логичен, потому что понятно было, что первое военное действие, которое произведет ельцинский режим, вот реально военное действие, потому что то, что происходило в Карабахе до этого, да, или, скажем, в Абхазии, это все-таки не действие ельцинского режима. Чечня уже была потом. Вот свое первое военное действие он произведет в Москве. И, конечно, для нас было бы очень важно выиграть это военное действие, потому что тогда вот всему последующему ходу, всем этим последующим воинам и жертвам был бы положен конец еще тогда, в 93-м году. Вот в этом смысле это упущенный исторический шанс, но не только для нас, это упущенный шанс для всей России. Потому что всего того, что последовало вплоть по сегодняшний день, вот его целиком в блоке, тогда, в 93-м году, можно было избежать. И уж то, что было очевидно, сколько бы там ни спорить о том, насколько там годился на эту должность там Рудской, или Хасбулатов, или там кто-то еще, если бы они так из ведущих политических фигур того времени взять. Естественно, и очевидно только одно, что если бы вот в первой попытке узурпировать власть в виде Ельцина был бы положен такой конец в 93-м году, вот кто бы дальше ни пришел, он бы уже второй раз на этот путь бы не покусился. Понимаете? Вот в этом было еще одно очень важное явление, которое, ну, те, кто за этим наблюдал, или не соучаствовал, или, скажем, самоустранился, а даже и те, кто способствовал этому демократическому перевороту, потому что таких было много, они собирались на площади перед мэрией там накануне 4 октября, им там, насколько мне известно, Шойгу командовал как раз раздачей оружия тогда им. Не знаю, правда, как его потом собрали, но раздача, так сказать, там была. И, кстати, именно за это дело он получил свою звезду Героя Советского Союза, Героя России, которую он наградил Ельцин. Он вот звезду Героя России носит, но никто его не спрашивает, и никто нигде не публикуется, а за что он ее получил. Вот я как бы раскрываю эту, так сказать, небольшую тайну, да, он ее получил именно за это, в 93-м году. Ну вот, так что вот он тогда стал героем. Ну и как следствие всего, так сказать, мы получили вот ту череду войн, о которых я говорил, это не единственные последствия этого переворота, начавшегося указом 1400, но это самое яркое, кровопролитное и, скажем, самое тяжелое с моральной точки зрения. Вот именно эти войны и разрушения, которые они вызывают. Что думаешь, Вадим?
Конечно, когда, ну, каждая строй нанести такую травму тяжелую. Первый раз спасибо. Это было и когда насильственное принятие христианства было тоже, что называется, не своим путем, и отголоски этого очень долго играли. Это было и все-таки, ну, давайте уж положим руку на сердце, когда три революции, да, случаются, там 905-го, 17-го, еще раз 17-го, и гражданская война, это тоже не дает какой-то, скажем так, устойчивости и обходится без последствий, в том числе долгосрочных последствий. И когда такое происходит, тоже эти последствия, ну, буквально начались сразу. Люди, которые, ну, поняли, что была несправедливость, они искали эту справедливость, они нашли справедливость в наследнике Ельцина, в том, кто сам назначил этого наследника, сказали, а вот это и есть, как вы сказали, блок единства был, вот Березовский подарил партию единства и превратил в Единую Россию, как раз все те люди, которые за Ельцина были, сказали, ой, а мы теперь как раз и есть те самые хорошие. Мы, правда, совершенно никак не каемся и считаем, что все сделали правильно, и полностью поддерживаем там всех тех ребят и приходим на похороны к ним. Но вы все равно должны нас считать хорошими. Вот. И еще любить нас. Вот. А еще мы можем делать все, что угодно, потому что в любом случае, а вот победил бы Верховный Совет, было бы хуже. Вообще, понимаете, вот это какая-то история длящаяся о том, что люди, во-первых, до сих пор там путают события 91-93 года. А второе, то, что люди не понимают вообще самой сути, кто там за кого был. И считают те, которые были на стороне Ельцина, что они кто-то родину защищал от предателей. А кто-то считает то, что вот это Верховный Совет, он предал Ельцина. Они же вместе с Ельцином ушли, они же Ельцина избирали. И после этого они должны всю жизнь с Ельцином во всем соглашаться и быть его рабами. И не сметь вообще вякнуть против своего президента. Вот, которого они помогали избрать, да, то есть отсутствие субъектности. Кто-то считает, что как это, а было бы хуже, что там вот, понимаете, коммунисты были, а раз были коммунисты, значит, против коммунистов все можно. Любая методика. И забывают то, что вообще-то это были как бы как раз изначально сторонники Ельцина, а тогда начинают выкручиваться. А их, значит, если это сторонники были, а если их поддерживали коммунисты, то это все равно считаем за коммунистов.
Ну, ты знаешь, я думаю, что вот эти вот заклинания по поводу коммунистов, они особенно неуместны, потому что вся ельцинская, наследовавшая ельцинская, русская, российская, демократическая и нынешняя политическая верхушка Кремля сплошь состоит из членов коммунистической партии. Вот среди них можно там пальцем вот назвать, наткнуть кого-то, кто не был членом коммунистической партии, и даже отдельно поразбираться, а почему. Как-то у него так случилось, да, так сказать, в его жизни. Дело в том, что помимо, так сказать, старых таких большевиков, старых коммунистов, ну, старых я имею в виду еще с брежневских времен, типа, например, того же Ельцина, да, типа того же Путина, ну, или я уж не говорю там про Патрушева, там еще там таких вот, ну, понятно, что они были членами партии, причем долго и, так сказать, настойчиво, да, вот. Но и более того, вот в последний период 80-х, где-то года после 88-го, когда там уже началась перестройка и брожение умов, да, вот Горбачев еще в горбачевское время, допустим, широко открыли ворота в партию. Дело в том, что до этого, может, это тоже не знают уже современные слушатели, в партию для интеллигенции был очень лимитирован прием, потому что еще с ленинских времен провелось и считалось, что КПСС это партия рабочего класса. И поэтому большинство ее членов должны быть рабочими. Вполне возможно, что в ленинское время именно так и было. И для этого не требовалось кого-то там специально агитировать там или чего-то еще. Но уже в позднее сталинское и послесталинское время стало понятно, что, в общем-то, это доминирующая партия, что в ней, в самой, пребывание в ней, это сулит карьерный рост. А, так сказать, если в ней не быть, то, наоборот, этот карьерный рост сильно замедлится или вообще прекратится. Вот, может быть, кто-то помнит, вернее, не помнит, а обращал внимание, вот в таких романах юмористических, да, Ильфа и Петрова, да, «12 стульев», да, «Золотой теленок». Вот изредка встречаются такие вот, особенно когда речь идет о деятельности Геркулеса, где работал Корейко. Вот, это как раз в «Золотом теленке». Вот там, описывая деятельность Геркулеса, там товарища Полыхаева, такого по главу Геркулеса, такого яркого партийца, как бы мимоходом проходит тема о том, что происходили какие-то чистки в нем. Вот что это за чистки? Тогда, в 20-е годы, это всем было понятно. Сейчас это уже непонятно, что это за чистки, что это, что какие-то особые комиссии расстреливали, что ли, всех? Нет, не расстреливали. А вот там какого-то бухгалтера, там, этого берлагу, его вычистили. А что значит вычистили? Куда его вычистили? За что его, собственно, вычистили? Он продолжает работать в том же Геркулесе. Вот для многих наших, может быть, современников и слушателей это непонятно. А на самом деле подыстория такая, что как только вот победила, как говорится, Октябрьская революция и гражданская война, то есть коммунистам стало быть не опасно, а выгодно. И тем более, что вот еще в 25-м году был объявлен, или в 24-м, если помню, был так называемый ленинский призыв в партию, когда там рабочие массово там призывали вступать в партию. В общем, короче говоря, с этим вместе, так сказать, значительная часть соискателей карьерного роста, она бросилась туда и начала вступать в партию. И, в общем-то, вот все эти люди, когда, в общем, в партии заметили, что тут что-то много всякого какого-то сброду подобралось, знаешь, который как бы вступает, смотрит на тебя честными глазами, на самом деле является редиской, вот, и вообще как бы ведет, так сказать, антипартийный образ жизни. Тогда же был и НЭП, да, заодно, то есть, как говорится, гуляй, рванина, от рубля и выше, да. Ну вот, и вот тогда внутри партии, в тот момент, собрались комиссии по чистке, собирались, вернее, были организованы и так далее, которые как раз, приезжая на места там куда-то, как в этот самый Геркулес пресловутый, да, из золотого теленка, собирались и начинали как бы шерстить все вот эти вот партийные дела вновь вступивших, и, как говорится, тех, кого, кто оказывался там, вот, по мнению этой комиссии, случайным элементом или карьеристом, они оттуда вычищали, то есть, иначе говоря, лишали партийного билета. Тогда это было не криминально, за это не сажали, ничего там не делали, просто вот ты был членом партии, перестал им быть, сиди и стой как есть. Понимаешь? Это был вот первый момент. А потом уже дальше, когда эти комиссии по чисткам тоже признали не сильно эффективным средством, в общем, короче говоря, ограничили прием в партию так, чтобы туда поступали вот только в основном рабочие. Ну или во всяком случае их было по численному характеру большинство. И вот то, что сделал Горбачев, это как раз он в 88 году как бы снял эти ограничения. И поэтому как бы все те, кто с успехом в 20-е годы попал бы в ряды вычищенных, они туда, естественно, галопом устремились. И вот все эти чубайсы там, то есть такая новая поросль, да, гайдары там, ну Гайдар чуть-чуть раньше, да, тем не менее, он все-таки работал в журнале «Коммунист». Но все эти чубайсы там, прочие всякие, я уж не знаю, Старовойтова, например, которую мы недавно упоминали, была она членом партии, не была, но, на мой взгляд, по морде лица вполне могла быть. Вот. Они все туда устремились. И все теперь, вот этот вот состав, этот весь, это все прошедшие через членство КПСС. Причем в советское время, когда надо было иметь год партийного кандидатского стажа, когда надо было проходить все собеседования на разных уровнях, в парткомах и райкомах, когда надо было всюду клясться марксистско-ленинской теории, там, отвечать на эти вопросы на зубок, там, кто, где, когда был какой съезд партии, чего он принял, понимаешь? Вот это все, они через это все прошли. И это все вот та нынешняя демократическая форса, которая сейчас может плеваться и говорить, а что это за коммунисты, они произошли ровно из них. Понимаешь? Поэтому вот когда ты об этом говоришь, это, ну, особо комично так смотрится, потому что на самом деле они плюют в себя. Вот, тех, во всяком случае, кто был их идейными вождями. Явлинский тот же, кстати, чтобы не забыть, до кучи. Да, пожалуйста.
Нет, Старовойтова не была. Вот, давайте Чубайс посмотрим, когда он там.
Чубайс был. Точно был, так что это можешь не смотреть, равно как и Явлинский. Просто
интересно, с какого года он там?
Ну, где-то 80-е годы.
Ну, ладно, тут для него так много этого. Выбор России, ладно, хрен с ним. Mm-hmm. С этим товарищем. Его дело было, он там не был. Я говорю скорее про тех молодых людей, которые с момента 93-го года. Вы понимаете, какая штука? Вот очень, вы сказали, тяжело было представить, когда уже Союз рухнул, что его на самом деле нету. Что это какое-то странное такое явление, что это какое-то временное, что это какая-то иллюзия. Люди не могли, то есть с одной стороны не могли поддержать эти же самые люди, а ГКЧП, не могли поддержать Верховный Совет. А с другой стороны эти же самые люди не могли поверить, что Советского Союза больше нет. Ну то есть вот тот самый пассив, о котором вы говорите. Пассив, карьеристы, может, трусы, еще что-то. Как угодно можно назвать, да? А, неактивные. Затем очень тяжело было поверить в те же там, ну, уже 2000-е годы, когда наша Демшиза описывала, что, что Россия вот такая вот тоталитарная, вот всякое такое вот будет, помяните. Но это просто вызывало огромный смех, что такого не может быть, потому что, ну, это нереальный сценарий, это какой-то сценарий из книжки.
Ну да, такой. Это ужастик, который, в общем, только в кино бывает.
А потом вот что-то как сейчас смотришь и думаешь, вот как ты это вот думаешь, а был ли мальчик в серии, да? Вот, то есть, а потом то же самое и про Украину можно было сказать, что ну да, там какие-то бандеровцы были, всякое такое, но опять-таки смотрим, они ездят к нам, мы ездим к ним, их будущий президент участвует в наших голубых огоньках и так далее. Как-то даже ты порой не понимаешь, это наш артист или это их артист. И также они там тоже могли не
понимать. Понимаешь, Вадим, я тебе даже круче скажу, что вот мне как-то попалось выступление Сережи Бабурина на съезде русских националистов, то ли в общем, одна из национальных организаций. Да? Вот таких вот, какая-то была на тот момент актуальная, кажется, баркашовцы, вот, которые уже сейчас вылетело из головы, как они им называли. Это было где-то в 99-м году, даже не начало 90-х. Так вот, на этом собрании присутствовала официальная делегация УНАУНСО. Так вот, чуть-чуть. Ну, они приехали, они присутствовали, это было все, так сказать, вот единое национальное движение. Я это все говорю к тому, что, то есть националистов, я говорю к тому, что в 92-м и 93-м году, почему об этом никто не мог подумать, потому что тогда уже были какие-то эти зародыши. Ну какие? Ну они такие же наши. Вот у нас есть русское национальное единство, то есть баркашовское, а вот там у НАУНСО, ну вот мы дружим, вась-вась там. Чего приезжаем друг к другу на съезды, там обмениваясь своей националистической повесткой. Вот и все. Это воспринималось так. Все эти Кравчуки и Кучмы, как президенты, ну тоже, естественно, из недр КПСС вышли. Вот. Равно как и там Шушкевичи, там какие-то, да, Шеварнадзе, все балтийские президенты, так сказать, всякие, это Габриускайте там, или как она, и прочие, они тоже были из рядов КПСС. Ну, все свои люди, господи. Понимаешь? Вот. Поэтому это было, конечно, другое. Но, что я хочу сказать, что вот наша, собственно, программа, помимо слов Ельцина, это война, потому что это как бы отрицательный тезис. Положительной частью его было то, что мы, в общем, ради чего все и сплотились, да, вот во фронт национального спасения. Задача была добиться денонсирования Беловежских соглашений и восстановления единства страны. Во всяком случае, единство страны тогда, в 93-м году, воспринималось не как результат союзного референдума 91-го года, который был такой довольно двусмысленный. Выступаете ли вы за единый Советский Союз, обновленный Советский Союз в рамках союзного договора, которого еще никто не видел. Да? И, в общем, хрен поймешь что. То есть непонятно, за что вы выступаете-то, собственно. То есть за то, чтобы Советский Союз остался, или за то, чтобы его разделили при помощи союзного договора. Вот это вот такая фишка с референдумом. Но, тем не менее, большинство народа это воспринималось именно как оставление единого государства. И, собственно, вот все то, что я тебе рассказываю про УНСО, там, про этих президентов, которые все из недр КПСС, они воспринимались даже в сознании, ну, как такой единый организм с национальными отклонениями. Ну, им надо там на месте какую-то национальную повестку вводить. Вот они ее, так сказать, трезвонят. А, в общем-то, это все ребята из одной корзины. Каковыми они в реальности являлись. Понимаешь? Вот. Поэтому это восприятие вот тех пор, оно существенно другое, чем то, как мы их воспринимаем и видим сейчас. Ну и надо сказать, что по итогам, опять же, этих 30 лет, можно лишь так общую формулу, так сказать, вывести, что все отделившиеся части Советского Союза, они реально практически никакой независимости не получили. В том смысле, что они не стали какими-то независимыми от внешнего влияния государствами, такими сами по себе белыми и пушистыми. Они все время от кого-то находятся в зависимости. От Запада ли, от Востока, от России. Я даже сейчас не беру категории, плохо это или хорошо. Просто я говорю, что эти части, они самостоятельно оказались нежизнеспособными. Во всяком случае, настолько, чтобы поддерживать какую-то самостоятельную независимую политику. Вот когда среди них выделяется, там, допустим, Сербия или Венгрия, то можно это и то уже на современном этапе, это не тогда, вот, а сейчас. Но это какая-то Словакия, там, допустим, это уже какое-то напряжение сравнительно небольшого народа, который мог себе, посмел себе избрать национальное правительство. Но это, как говорится, те исключения, которые подтверждают правила. И отсюда, собственно, и основной вывод, понимаешь, в результате вот этого раздела и всего того, что последовало за указом 1400, что если кто-то от этого реально выиграл, от всех этих событий, да, то это все элиты вот этих вот независимых стран. Почему? Потому что они обрели право на безнаказанность. И для них это было, ну, я думаю, главным стимулом, да, для того, чтобы обрести вот такую независимость. Потому что когда ты находился в составе большого государства, ну, так или иначе, над тобой стояло какое-то начальство, которое тебе не позволяло сильно воровать. Не говорю, что они вообще не воровали, я говорю, просили не воровать. Во всяком случае, ну, те масштабы, они с этими просто не сравнятся. Это их даже нет смысла называть воровством с наших нынешних позиций. А тут над тобой только международное право, которое там где-то абстрактно витает в районе ООН. И то еще непонятно, как оно применяется. И ты можешь делать со своим куском территории, ну да, ну сраный кусок, ну вот, допустим, да, ничего там нет, как в Эстонии, кроме валунов. Латвия в этом смысле не... Нет, ну в Латвии еще шпроты. Вот. Но и, собственно, все. Понимаешь, но зато ты сам себе хозяин, тебе никто не указ. Ты можешь с собой и с принадлежащей тебе территории все-таки как-то торгануть, чтобы тебе там что-то пересыпалось на ход пушистый, чтобы ты ее там под кого-то удачно подложил. Вот, и так далее, и так далее. Вот понимаешь, это довольно шкурная такая тенденция, она становится мейнстримом. И, собственно, это вот единственное, что как бы в результате вот этого раздела страны обрели не ее люди, а вот та верхушка, которая оказалась, так сказать, сидящих у них на шее. Что ты там думаешь, Вадим?
Это, конечно же, развратило не только элиту, ну, в частности, конечно, это и по людям, что если можно элите, то и у нас вседозволенность можно. Мы можем говорить одно, ругать одних за то, что делаем сами в большую степень. Но это еще и развратило, конечно, победителя холодной войны, Соединенные Штаты. Придя к власти Клинтоны, еще те ребята, еще те с огромными мешками трупов у Хиллари, которые есть, сами по себе увидев, что можно творить такое. Потому что американцы, они что же до этого события, до крушения Советского Союза, они тоже имели какие-то свои принципы, они тоже имели какие-то свои представления о том, что там мятежи поднимают, революции тоже, может быть, не массы, но тоже такой хороший актив, и это все под таким благородным соусом ради свержения диктатора, что вот можно пойти. А здесь получилось так, что полное наплевательство на закон, совершенно очевидная узурпация власти алкоголикам и коррупционерам, который, да, продвигал очень сомнительных личностей, лишь бы это все раздербанить и разделить. И, видимо, я не знаю, Джеффри Сакс сейчас как-то по-другому мыслит или какие-то свои цели преследует, когда в те времена активно в этом участвовал, а сейчас как бы занимает вроде даже нашу сторону. Хотя, понятное дело, что это не наша сторона, это их сторона. Но это не важно на самом деле, поддерживает и уже хорошо. А факт тот, то, что сами американцы почувствовали эту вседозволенность и сами себя погрузили, ну, в гордыню, сами себя решили, что можно там расчленять Югославию, ну, конечно, и при участии ФРГ, а что, ФРГ тоже так считали, да там с нацизмом толком не разобрались, они поглотили ГДР, СССР разрушился. И они тоже посчитали, что они теперь могут все. Ну и, собственно говоря, эти вот прибалтийские, которые оказались симпатизантами нацистам. И так уж получилось, что именно даже не 91-й, а именно 93-й год послужил таким триггером, при котором всякие, давайте уж так метафизически говорить, темные силы, во всяком случае темные в людях, что есть, пробудилось и стало такое бандитское мышление. Причем оно проявилось далеко не сразу. Угу. То есть это был сначала такой шок, что это удалось, а вдруг это случайность, и мы даже не поняли, что это удалось. Это было очень отложенное дело. То есть если мы даже вспомним 90-е и 2000-е, я повторю то, что в то время все равно люди считали, что как-то, может быть, страны разные, но все равно как-то, ну не народ един, а единая история, наверное. Что нечего там собачиться, еще что-то. Но постепенно, постепенно стало отмежевываться, стал разлад внутри общества, стал разлад внутри и западного общества в том числе. То есть как-то это все пошло именно после этого. И когда поняли, что можно многое, то аппетит начал приходить во время еды, и уже получается, что есть только правильные кандидаты в президенты. Вот опять-таки вы рассказывали про Советский Союз, про ротацию, да, то есть вот как это чистка, которая проводилась. То есть в демократиях это проводилось, ротация, ну, путем выбора, очень легко. Выбирайте того, этого на разных местах, система разделения властей и так далее. В Советском Союзе приходилось волей там Сталина проводить все эти чистки, чтобы убирать всякие подозрительные элементы, которые приходили не для служения государству, а для своих собственных личных целей. При Брежневе это прекратилось, потому что Брежневу была важна стабильность. Вот. И пока был Брежнев, она держалась, но Брежнева не стало, и не стало и стабильности. Все очень просто, как это часто в истории бывает. А демократические страны решили, да, что, знаете, демократия это, конечно, все очень хорошо, но должен проходить только демократический кандидат. А кто демократический или нет, будем решать мы. Вот. Крупные корпорации, глубинные государства, СМИ, как шакалы, которые набрасываются, что они набрасывались в 93-м году, что теперь они набрасываются на Трампа. В России тоже понятно, на кого набрасываются. Я просто поражаюсь фантастическому лицемерию. То есть, как они ругают там западные СМИ или западных политиков, и как они такими абсолютно простыми манипуляциями действуют у нас. Но людям, видимо, это устраивает. Люди не хотят. Я не знаю, чего люди хотят. Люди хотят хорошо жить, и если СМИ хорошо запугают, то, конечно, люди ничего делать.
Ты знаешь, Вадим, во-первых, я хочу сказать, развить еще твою мысль. Относительно развития, говорю, хочу твою мысль о том, что вот это вот в западном обществе это породило такую вседозволенность. Потому что со своей точки зрения, как, в общем, знающий предмет, да, я могу сказать, что в том же Евросоюзе, Еврокомиссии, в таких масштабах, как сейчас, никогда раньше не воровали. Вот то, чтобы такие персонажи, как типа Урсула фон дер Ляйен, там, ну, явно, так сказать, коррупционный контракт там, на вакцину Pfizer пропихнула, так сказать, из 35 миллиардов евро отчинила себе какой-то откат, который даже нельзя обнародовать, потому что Европрокуратура, которая сидит на этом, она просто это дело заминает сразу под ковер. И все там вокруг купленные, понимаешь, так или иначе. И все это понимают, особенно те, кто имел дело с Еврокомиссией, а я имел дело с Еврокомиссией. Но, тем не менее, как говорится, сделать ничего не могут. Что ты хотел сказать, Вадим?
И, кстати, то же самое продолжение, когда провозглашают свободу слова, потом арестовывают Дурова, да?
Да.
Весьма неприятная личность. Весьма тоже такой продукт там, 91-93 года. Но он, да, он стал жертвой своих собственных идей и так далее, когда там писал, что а зачем садиться в тюрьму, если можешь не садиться? Ну, чувак, ну давай, действуй, если такой умный, если самый такой прикольный. Ну, стал жертвой этого дела во Франции, которая либерте, да.
Либерте и протагните, да.
Да, все это дело, республиканские ценности и так далее, уже шутит, что оказывается, что Эмираты оказываются свободнее, чем Франция. А это действительно становится таким образом. Это просто мы живем сейчас в мире парадокса, который есть. И покушение с Трампом, ну, два раза, простите, ребят, ну, так, что называется, так и такого даже с другими не было. Изначально вот та конституция, которую делали вы, она все-таки какие кардинальные отличия, ну, такие, если вы помните, не просто намазать, чтобы понимать, какой строй предлагали вы вместо того, что Ельцин предлагал.
Ну, давай, я тут на, мы сейчас стоим на перепутье, да, потому что на самом деле мне вот редактор сбросил вопросы, и с другой стороны, ты вот то, что ты сказал, тоже, в общем-то, требует логического продолжения. Поэтому я хочу сказать, что мы, в общем-то, пришли к тому, что вот те проблемы, которые мы дальше обсуждали, сегодня обсуждали, это по большому счету не только специально проблемы России. И не только проблемы государственного переворота 93-го года. На сегодняшний день это вообще проблемы представительной демократии как таковой. Вот представительная демократия, то есть которая как бы осуществляет власть народа над обществом через своих выборных представителей. Вот она в конечном итоге оказалась, несмотря на то, что она существует уже более 1000 лет. Она оказалась все-таки в итоге такой порочной структурой, которая все равно приводит к тому, что манипулирует вот эта вот элита, выбранная, так сказать, тем обществом, которое ее как бы избрало в качестве своего представителя, и фактически это значит, что вот хвост крутит собакой. Вот во всех случаях это реализуется именно так. Я напомню, что Венецианская республика, которая просуществовала более 1000 лет, она аристократическая была, но все-таки республика. Вот. Она придумала массу за это тысячелетие хитроумных приемов, как все-таки не дать элите вертеть вот этим вот телом. И все эти приемы в конечном итоге все равно приводили вот этим вот, так сказать, махинациям, еще более изощренным уловкам. Я как-нибудь о них, может быть, расскажу отдельно, но это слишком такая длинная история. Пока лишь только замечу, что вот пресловутый институт выборщиков по Конституции Соединенных Штатов, которая 1727-го, кажется, года. Но это не какой-то, так сказать, изыск, так сказать, зажравшихся буржуев, которые вот не знали, что бы такое придумать и вставить в Конституцию. Это, наоборот, как раз на тот момент была новелла, продиктованная именно опытом Венецианской республики, из которого ясно было, что большинство, вот это вот демократически избранный народ, он не может избрать своего президента, ибо на него обязательно будут влиять, как-то подкупать, полоскать ему мозги средствами массовой информации. Поэтому надо выбрать ему только выборщиков, людей, которые ему доверяют, которым он доверяет, и которые сами не будут занимать никакие должности. И вот только они уже имеют право избрать президента. Это было вот одна из таких попыток обойти как бы вот эти вот манипуляции представительной демократии. И мы знаем сейчас, что по итогу 200 лет с лишним вот этой американской конституции все это попрано. Потому что выборщики превратились в формальность, которые должны голосовать так, как проголосуют избиратели их штатов. Появились партии, которые уже больше 150 лет перебрасывают друг другу мячик, так сказать, кто будет у власти, и, в общем-то, никакой смены тут нет. Тут вот Трамп только инородная величина, и тот вынужден был в итоге встать в лоно, так сказать, демократической, республиканской, простите, партии, потому что иначе ему все равно не было бы никакого хода. И так далее, и так далее. И поэтому, система представительной демократии, если угодно, обанкротилась. И именно поэтому уже не в нашем фронте национального спасения, в Национальной ассамблее, где я был тоже председателем Конституционной комиссии, мы как раз пришли к выводу, что в конечном итоге вот все системы представительной демократии, уже 1000 с лишним лет, нет смысла экспериментировать дальше. Потому что сейчас есть возможность перейти к прямой демократии. То есть, когда избиратель не должен выбирать себе какого-то посредника для того, чтобы оказывать влияние непосредственно на судьбу правительства. Вот именно ради этого я писал Конституцию прямой демократии, как просто некий технический образец, как это реально можно осуществить в наших нынешних условиях. Но это действительно большая очень тема. Я попробую коротко тогда сформулировать, то есть некие вопросы, да, на некоторые вопросы оставить из тех, что были нам заданы. Вот Эфирон ДК Майбрид спрашивает, а разборка с Вайберин, скажите, почему не в судах выясняют отношения с помощью мутных этнических сообществ? Силовики у власти, беда правосудия, они только бритоголовых молодчиков могут кошмарить. Но выясняют потому, что ситуация крайне, как говорится, не запутанная именно с юридической точки зрения. Известно, что супруга имеет 99% акций, точнее говоря, имела, а супруг один, а с другой стороны, вроде бы это совместно нажитая собственность, которую надо делить пополам. Ну так вот, канва, щеном. Ни один суд ней не разберется, если разберется, то очень не скоро, и за это не скоро время реально будет заправлять делами в компании тот, кто ее взял. А взяла ее вот эта вот сама Вакальчук ныне Ким, вот, вместе с вот этой вот непонятной структурой РУС. Поэтому, собственно, я так понимаю, Бакалчук, тот, который муж, он исходил из того, что если это сейчас непосредственно не отжать, то потом уже не отожмешь никогда. Вот, собственно, лейтмотив. А как, чем можно отжать? При помощи в этой запутанной юридической ситуации там законных инструментов нет. Все скажут, ждите суда. Ну, ждите суда, значит, я проиграю. Ну, а раз не проиграю, ну, что я могу сделать? Вот только попробовать, как говорится, отжать это все. Так что вот, я думаю, что канва такая. У тебя что-то есть добавить, Вадим?
Нет.
Так, значит, ну вот еще тут сегодня у нас, так сказать, экстремальных таких вопросов время. Коммунизм и путинизм нужно придать открытому суду, это тоже автор, с показом по ТВ, иллюстрацией, децимацией и запрету дать четким критериям, чтобы реваншисты не пришли к власти и судить за попытки возродить эту мерзость. Тут Хироши Наразаки справедливо спрашивает, а коммунизм за что? Коммунизм это идея. А вот путинизм как идею я сформулировать не могу, например. И никто, наверное, не может ее. Коммунизм это идея, поэтому, собственно, за что? Действительно. Что же касается всего другого. Вот так или иначе, вот все остальные насилия над демократией, они выражаются в той или иной степени авторитарный режим. Ну, возьмите вот сейчас, чтобы так по российской истории только не ездить, да, вот то, что сейчас с Макроном происходит во Франции. Ну, вроде бы такая приличная демократическая страна, да, вот как бы выборы. Ну, вот результат. Макрон положил с прибором на все эти выборы, назначает своего премьера, у которого нет большинства, с кем-то там под кустом договаривается. Но это явно противоречит воле избирателей. Разделенной воле избирателей, я согласен. Потому что из них ну, образовалось, грубо говоря, 2/3. Одна треть макронистов, одна еще треть Марин Ле Пен, еще одна треть это конгломерат, не единое целое, неких партий, среди которых непокоренная Франция, социалисты, зеленые, это коммунисты и еще там кто-то. Понимаете? Но факт то, что выбрали явно не макронистов. Тем не менее, вот мы имеем, так сказать, авторитарный режим, поддержанный Конституцией Пятой Республики, это правда. Но, тем не менее, реализованный вот так напрямую, так сказать, именно в этом. Ну, в России ты имеешь такой же вариант, на Украине имеешь такой же вариант. Ну, дальше, так сказать, в разных местах, так сказать, с разными вариациями, но примерно тот же самый вариант. Понимаете, поэтому тут разная степень, как говорится, промытости мозгов и демократизации той или иной страны, но результат, грубо говоря, тот же самый. Поэтому вот все эти меры, которые вы предлагаете, их можно спокойно применить, так сказать, в любой другой стране, которая откололась от Советского Союза, и, в общем-то, вы не ошибетесь. Так.
Просто хочу добавить,
да, да.
Там, в странах Восточной Европы, после победы, ну, сил контрреволюционных, назовем так, потом опять побеждали коммунисты-социалисты, нормально правили один срок, ничего плохого не происходило, они сглаживали те проблемы, которые были, потом успешно проигрывали выборы, и потом имеют там типа 2-7%, и поэтому никакой там люстрации, ничего не потребовалось, все разруливается само собой.
Так, еще вот тут Хироши Наразаки тут мне в конце провокационный вопрос ставит, поэтому я хочу успеть на него ответить. Что Смирнов скажет про взрыв с арматой? Вообще арматы нет, с арматами пугают, а их нет. Пугают ежа голые жопы, 7 минут осталось у передачи, ответа на вопрос, похоже, не будет. Даю вам, добились вот ответа. Значит, что касается взрыва с армата. Ну, хотелось бы, конечно, узнать подробности не из украинских каналов, да, а, так сказать, от своих. Потому что тут как бы степени гиперболы могут быть разные. Предположим, я повторяю, это только предположим, да, что такой взрыв состоял. Ну что, бывают неудачные пуски. Конечно, если ракету хотят быстрее поставить на вооружение, а в общем-то обстановка это диктует, да, то это значит, что там был какой-то изъян или еще что-то, или как бы неудачная манипуляция, это произвело, так сказать, взрыв. Это взрывоопасная штука вообще, ракета. Знаете? Поэтому то, что это происходит, ну да, происходит. Булав сколько взрывалось. Не в таких условиях, не заряженных шахты, но и обстановка была другая. Поэтому я понимаю и спешку. В спешке, конечно, бывают ошибки. И вообще все вот эти вот взрывоопасные предметы, они периодически имеют особенность взрываться. И не в том месте, где им положено. Ну, значит, ошибка будет ликвидирована и потом после этого исправлена. Что касается арматы, вот я уже говорил и просто повторю, поскольку у нас время уже истекает. Понимаете, вообще сама концепция танковых войск бралась из Второй мировой войны. Вот мы сейчас уже видим, да, что концепция другая реальной войны. А армата — это производство как бы того периода, когда еще вот до такой войны, как сегодня на Украине, мы не дошли. А из предыдущей теории все, что вытекало, что это вот большие танковые сражения на больших полях, которые тут будут происходить бросками, ударами, блицкригами там, и тому подобное. Может быть, в них армата бы и проявила себя, как некое дитя прогресса. Не всякие дети прогресса оправдываются. Но, наверное, и это, ну, я не очень понимаю вот эту вот идею арматы, но это, тем не менее, был, наверное, какой-то пик такого строительства, танкостроения. Кстати, леопарды перспективные, они предполагались именно в таком же ключе. Может, они просто успели позже или не успели совсем. А сейчас, наверное, вообще это вряд ли будет, потому что уже концепция поменялась. Вот. Ну, хорошо. Тут еще Моник Лагрин спрашивает, вы мутинскую онлайн-интернет-демократию предлагаете взрывчатым нестеёным воротником, пейджером на шее у избранных? Нет, ну я, во-первых, не знаком с этой мутинской концепцией, он немножко всегда так в экстремальность, да, ударяет. Но та идея прямой демократии, о которой мы с Вадимом говорили сегодня, она на самом деле реализовалась вот в проекте Конституции прямой демократии, которая висит на нашем сайте, и на самом деле это проект 2014 года. То есть он, ему уже сегодня 10 лет. Да, так что ясное дело, что я не повторяю какую-то вот мухинскую онлайн-интернет-делократию, которая, наверное, родилась гораздо позже. Во всяком случае, тогда этого не было. Хорошо, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. У нас уже время истекло. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.